Закрытый мир Коты Хираги. Часть третья. По словам Мики, вокруг школы существовал барьер. По всей видимости, он настроен таким образом, чтобы люди, не относящиеся к школе, обходили его стороной. Он работает как днем, когда школа полна учеников, так и ночью, когда никого нет. Хотя бывало, что выпускники, уже приобретшие сопротивление, пробирались в школу летом, чтобы устроить фейерверки. Обычный здравомыслящий человек вряд ли войдет на территорию школы. Поэтому вполне логично, что свидетелей тому, как Рюски Ямадзаки разбился насмерть, не оказалось. Полиция не нашла ничего, что походило бы на предсмертную записку или завещание. Поэтому вероятность суицида была низкой. Также не было похоже, что его намеренно столкнули. Поэтому рабочей гипотезой следствия стала случайная смерть. В ее пользу свидетельствовал тот факт, что старое ограждение на крыше было снято, так как предполагалась его замена. Это означало, что легко мог произойти несчастный случай. Что за чушь? Я хочу услышать хоть одну разумную причину, чтобы кто-то ночью поднялся на крышу первого корпуса, а еще объяснение, что именно этот кто-то собирался сделать, прежде чем навернуться. Я не хочу удовлетворяться объяснением, что это было возможно, поскольку он был хулиганом. Не имеет значения, что скажет полиция. Его убили. И я уверен, что его убил тот же человек, что и Масата. По-другому и быть не могло. Я был уверен, даже не имея ни единого доказательства. Я брежу. Даже если так, что с того? После недельного перерыва школа вновь открылась. Вчера, в день возобновления школы, казалось, что все вокруг только и делают, что обсуждают разные беспочвенные слухи о смерти Ямадзаки. Но сегодня эта тема из разговоров почти полностью исчезла. Интерес людей к этому событию пропал быстрее, чем к какому-нибудь скандалу из жизни звезд. Точно так же, как это было в случае с Масата. Поскольку Ямадзаки воспринимали как отморозка, который сторонился нормальных людей, никто не принял его смерть близко к сердцу. Просто включив телефон или зайдя в социальную сеть, мы немедленно оказываемся связанными с огромным числом людей. Кто нам ближе? Человек, которого мы никогда не видели, но с которым ежедневно обмениваемся сообщениями, или отморозок, ходящий с нами в одну школу, но с которым мы ни разу не разговаривали? Чтобы выжить в нашем обществе с бесконечно растущим числом связей, приходится учиться безразличию. Вполне понятно, что Масата и Ямадзаки считали посторонними. В онлайне или в реальной жизни, если кто-то вас раздражает, вы можете просто игнорировать его. Класс ожил, дождавшись конца учебного дня. Я в тишине мыл полы, когда в окне, ведущем в коридор, промелькнула Мики. С того дня она так и не собрала волосы, оставив их распущенными. «До встречи, Кота!» Сказав только это, она ушла, не дожидаясь меня, как прежде. С того дня, как она меня поцеловала, наши отношения изменились. С тех пор мы не обедали и не ходили домой вместе. Формально мы не разрывали отношений. Просто до сих пор они были искусственно созданными Мики. Теперь дистанция между нами была полностью приемлемой. Я закончил уборку и направился домой. Что мне теперь делать? Разумеется, я хотел отыскать убийцу Масата. Но что может сделать дилетант вроде меня? Когда я приблизился к воротам, я увидел что-то напоминающее толпу. Опять репортеры. Даже просто проходящие мимо люди бросали заинтересованные взгляды. Не желая оставаться в стороне, я тоже остановился посмотреть. В центре внимания оказались не репортеры, а девушка из другой школы с болезненным выражением лица. Похоже, что все задавались вопросом, стоит ли ей помогать или нет. А это разве не та же девушка, что когда-то расспрашивала о Масата? Видимо, услышав мое неумышленное замечание, она обернулась ко мне. Ее лицо было смертельно бледным. Увидев меня, она удивленно распахнула глаза. Внимание толпы тотчас же переключилось на меня.
«Кота Хираги, верно?»
Хотя я не мог понять, откуда она знала мое имя, я кивнул.
«Кота Хираги, который был знаком с Масата Ехарой!»
Мы сидели напротив друг друга в старомодной кафешке. за исключением одного пожилого человека, потягивающего сигарету в углу, мы были здесь одни. Все сильнее чувствуя себя не в своей тарелке, я глотнул воды, продолжая наблюдать за девушкой. Похоже, что внимание людей у школы она привлекла, когда у нее случился внезапный приступ тошноты. Сейчас он прошел, но она все еще нервно тряслась.
«Меня зовут Сихасуда».
«Незнакомое имя». «Это наша первая встреча, не так ли? Откуда ты знаешь, как меня зовут?»
«Но...»
Почему-то она выглядела виноватой, когда продолжила после заминки.
«Твое имя всплыло, когда я собирала информацию о Масато Ихари».
Ее слова казались вымученными, но я не чувствовал в них лжи.
«Я искала тебя, потому что думала, что ты можешь мне о нем рассказать, ведь ты его друг».
«Даже в таком состоянии?»
«Прошу прощения. Я плохо себя чувствую в последние дни. Случаются приступы головокружения».
«То есть, несмотря на плохое самочувствие, ты все равно хочешь узнать о Масато?»
Суда тихо кивнула.
«Почему ты так этого хочешь?»
«Убийство случилось практически рядом со мной. Поэтому мое любопытство...»
«Это ложь».
«Я ни за что не куплюсь на такую явную ложь».
«Ты слишком настойчива, чтобы это можно было списать на любопытство. У тебя должна быть более серьезная причина, чтобы пытаться узнать о нем».
Услышав мое возражение, Суда вновь побледнела. В этот момент у меня возникла мысль. Что если она знает что-то о смерти Масато? И именно из-за этого она так ведет себя.
«Не мог бы ты сохранить то, что я скажу в секрете? Я разговаривала с ним незадолго до установленного времени его смерти. Это было в пятницу, 26-го. И на самом деле, мы не просто разговаривали. Я гуляла с ним».
«Что? Если ты гуляла с Масато, значит, ты была с ним знакома, так?»
«Я... ну, Масато Ихара просто подцепил меня, и мы пошли развлекаться. Я его тогда первый раз встретила. Я вообще-то обычно таким не занимаюсь, но в тот день на меня столько всего навалилось».
Мне были безразличны ее оправдания. Но ее свидетельство было важным. Предположительно, Масато последний раз видели живым 25 мая. Когда он угрожал какой-то офисной работнице. Суда видела его на следующий день. И если они гуляли вместе, то она вряд ли ошиблась.
«Но я не хотела, чтобы всплыло то, что мы с ним развлекались. Поэтому я не могла никому сказать. Но его убили сразу после того, как мы расстались. Я просто не могу выбросить его из головы. Я должна узнать, что случилось. Я чувствую, что должна узнать».
Видимо, она тоже помешалась на Масато. Она так отчаянно действовала, потому что ее терзали сомнения, выйдет ли когда-нибудь наружу правда об этом инциденте. Как будто убийца забрал с собой какую-то ее часть. И пока этот случай не разрешится, она не сможет ее вернуть. И поэтому она слоняется повсюду, как зомби. «Я помогу тебе, насколько смогу, но мне нужно задать тебе несколько вопросов. В тот день не казался ли тебе Масато странным? Были ли какие-то признаки, что он может во что-то ввязаться?»
«Нет».
«Хватит врать».
«А...»
Я сразу прервал ее, и она замерла от страха. Некоторое время она крепко сжимала губы и тряслась, но под моим пристальным взором все же решилась говорить. Она дрожала, но говорила.
«На самом деле, перед тем, как мы с Масато расстались, мы наткнулись на какого-то его знакомого. По их разговору я поняла, что они одноклассники. Он был худой и среднего роста. Еще он носил очки.
То есть он, как и ты, видел Масато уже после той женщины, что дала интервью?»
«Да, наверное».
«Тогда почему он не выступил свидетелем? У него тоже были личные обстоятельства, как и у Суда. Как его звали?»
«Я не знаю».
Она явно ушла от ответа. «Каким тебе показался их разговор?»
«Похоже, что они не ладили. Мне показалось, что они оба презирают друг друга. Как-то так».
«Масато общался бы так с кем угодно. Эта часть сведений была бесполезной. А вот что касается его собеседника...» «Стоп. То есть выглядело так, что тот человек, с которым разговаривал Масато, тоже презирал его? Он был враждебен к Масато?»
«Ну да, мне так показалось».
Суда сказала, что человек в очках, наверное, был одноклассником Масата. Даже если она ошиблась насчет этого, он был знакомым Масата и примерно того же возраста. В таком случае его поведение было ненормальным. Большинство инстинктивно дрогнут перед агрессивным настроем Масата. Какое впечатление создавал этот парень в очках?
Ну, он выглядел умным и весьма прилежным, а также немного страшным.
Прилежным и страшным? Обычно люди не создают таких впечатлений одновременно. В каком смысле? Например, он смотрел на вас свысока или что?
Да, что-то вроде того. Но не это привлекло мое внимание. Он говорил вроде бы вполне разумные вещи. И говорил достаточно убежденно. Не знаю, что именно мне показалось необычным. Или даже раздражающим. Он просто показался мне неприятным. Я, наверное, странная, да?
Не волнуйся, все в порядке.
Мне показалось необычным, что парень нашего возраста будет убежденно говорить разумные вещи.
Большинство взрослых не верят в чувственные заявления, которые они сами публично говорят. Обычно, когда встречаешься с софистикой и отсутствием у говорящего веры в собственные слова, то первая реакция – отторжение. А школьники тем более презирают таких пустых взрослых, хотя и чувствуют себя все ближе и ближе к ним. Но у взрослых хотя бы нет выбора. А вот любой человек нашего возраста, который может напрямую говорить подобное, должен быть немного искаженным. А да, искажение по имени «прилежный ученик». Этот человек говорил очень официально?
Кото спрашивает, какой формой местоимения «я» говорил человек о себе. Акияма использует нейтрально-вежливое «ватаси».
А, на ум мне пришел вполне конкретный человек.
Очень официально? Да, похоже на то.
Я знал, что я очень спешу с выводами, но ответ, к которому я пришел, застрял у меня в мозгу, как будто его вдавило туда многотонным прессом. Ответ: Суичи Акияма убил Масата Ехару. Суичи Акияма убил Масата Ехару. Суичи Акияма убил Масата Ехару. Эта мысль крутилась у меня в голове, будто создавая в ней трещины. Я не мог этого вынести. Что-то кипящее вырвалось наружу, оно было липким и горячим. Мерцание. Светящиеся огоньки. Мерцание. Огоньки. Все сломалось. Мир перед моими глазами разделился на два. Мерцание. Я убью тебя. Бесконечно расширяющееся красное пятно. Или оно ультрамариновое? Абсолютно черное пятно. Ультрамарин распространился. Отчаяние распространилось. Почему-то что-то металлическое обхватило мое тело. Болезненно сжимая меня, оно щелкало и гремело. Но даже больше, чем болезненным, оно было неприятным. Щелк-клац. Щелчки и звон. Коа, ты меня слышишь?
Да. Я его слышу. Я никогда его не забуду.